Добрый вечер. Сегодня на Украине прошли торжественные мероприятия по случаю Дня независимости страны. Глава Пентагона прибыл на Украину на празднование Дня независимости. После переговоров с президентом Украины Петром Порошенко Джеймс Мэттис заявил, что Минские соглашения по регулированию в Донбассе не выполняет Россия, и она пытается насильственно изменить границы суверенного государства. Сегодня об Украине, в день ее независимости, мы поговорим с нашим гостем, доктором политических наук Юлием Несневичем. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Как вам кажется, вот за эти три года состоялась ли Украина как независимое полноценное государство?
Я бы все-таки не забегал вперед. Понимаете, мы четко видим, что у Украины появилась цель. Появилась стратегическая цель, она четко сформулирована. Кстати, Порошенко ее в своем выступлении еще раз однозначно сформулировал. Это европейский путь развития. Вот это появилось, так сказать, есть четко выраженная позиция, есть стратегическая цель, безусловно. Вот это стало очень определенным. Вопрос, насколько удачно вот к этой цели сегодня движется Украина, на мой взгляд, тут есть очень много серьезных нюансов и серьезных проблем в самой Украине. И я надеюсь, что эти, конечно, трудности будут преодолены, но сегодня они, безусловно, существуют. Я назову, на мой взгляд, две очень серьезные проблемы, которые есть, на мой взгляд, в Украине. Это, во-первых, коррупция на очень высоком уровне. И второе, все-таки высокий градус, я бы сказал так, правого национализма, причем радикального. Это не, вот этот вот второй процесс, он в определенной степени не то, что неизбежен, но он, понятно, чем он порожден, когда идет строительство национального государства. Украина, в общем, решает эту задачу строительства национального государства. Довольно часто вот эти крайне радикальные националистические взгляды, они вылезают на поверхность, потому что как раз радикалы в этих ситуациях, у них, так сказать, есть возможность более откровенно себя вести, хотя вчера как раз был спор, насколько, так сказать, сама Украина поражена вот этим именно правым радикальным национал-социализмом. Но вот выборы сразу после Майдана, вы, если кто помнит, то праворадикальные партии получили не больше 5%. То есть на самом деле это не основная масса у граждан Украины, но это довольно активное и очень неприятное, скажем, вот зерно, то, что происходит в Украине сегодня. То есть я говорю, вот путь есть, но пока он под очень, так сказать, серьезным давлением. И там есть огромное количество проблем.
Спасибо. С нами на связь вышел Виктор Гержов, украинский журналист, политолог. Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Насколько успешно справляется Украина с задачей строительства национального государства? Вам слово.
Знаете, строительство национального государства началось очень давно. Хотя Путин все время подчеркивает, что Украина не государство, недоразумение какое-то. Но мы знаем, что начиная там с 1649 года, когда была образована гетьманщина, ликвидирована Российской империей, и потом целый, значит, ряд различных нормативно-правовых актов провозглашения в 1918 году Украинской Народной Республики, потом Западноукраинской Народной Республики. В 1941 году также был провозглашен государственный суверенитет. Его немцы, как говорится, аннулировали. Вот. Но этот, надо сказать, что этот процесс идет, потому что есть нация. Нация, которая хочет быть независимой, которая хочет иметь свое собственное процветающее государство. Поэтому этот процесс не остановить. И да, как на пути любого строительства есть преграды, есть проблемы, но они решаются. И то, что сегодня мы видим, вот и парады, и выставка военной техники, сделанной в Украине, и тот национальный высокий подъем, тот дух, который сегодня царит в Украине, свидетельствует об одном единственном факторе, что мы победим и мы будем независимыми. Как бы там Россия ни старалась ставить нам палки в колеса. Свобода – это очень большая ценность, как мы знаем. За нее умирают люди и целые народы. Поэтому украинцы подтвердили, что они готовы умирать за эту свободу, и, значит, у нас все будет хорошо.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Мария Старожицкая, режиссер-сценарист, режиссер фильма «Война химер». Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот заметен ли такой праворадикальный национализм, как сказал наш гость в студии, сейчас в общественной жизни Украины? Вам слово.
Да нет, конечно. На самом деле ничего похожего. Просто вообще в принципе нету. И на самом деле абсолютно весь народ Украина сейчас действительно празднует, по сути, по-настоящему по-настоящему, говорят, по-настоящему это третий праздник, третий день независимости из всех 26 лет, собственно. Потому что именно сейчас происходит вот это полное и окончательное отсоединение, собственно, от прежней империи, от мечты воссоздать Советский Союз. Вот, собственно, это очень важно сейчас для всех нас. Очень важно. И сейчас действительно за это, собственно, идет война на Востоке. За это вот все, что происходит, именно ради полной независимости нашего государства, которое потом самостоятельно будет решать, с кем и как ему быть.
Спасибо, Мария. Оставайтесь на связи. Вам слово, Юлии.
Не, ну, я понимаю, это, кстати, эмоциональный настрой, это прекрасно, но надо просто быть объективными, быть оптимистами. Безусловно, это, кстати, я еще раз говорю, есть путь, есть действительно желание построить независимое национальное государство, но то, что там имеет место правый национал, я еще раз говорю, он не поражает большинство населения, это действительно не так. Это вот то, что российская пропаганда пытается нам рассказать, что там все бендеры-фашисты, да, но мы знаем этот пропагандистский лозунг, я не об этом говорю. И совершенно не об этом, а о том, что вот при строительстве любого национального государства всегда есть опасность, что голову поднимают именно правые радикальные националисты. Это, кстати, не только в Украине, это мы посмотрим, строительство многих национальных государств с этим было очень серьезно связано. И второе, что я в связи с этим хотел бы сказать, вот сейчас проблема правого национал-популизма, она ведь характерна не только для Украины, нового государства, простите, но она характерна сегодня практически для всей Западной Европы, для всего Европейского Союза, для Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Поэтому есть объективные предпосылки более такого общемирового, скажем так, масштаба, и они реально существуют. Поэтому говорить о том, что этого явления нет, но это прятать голову в песок.
Вопрос Виктору Гержову. Вот российская официальная хроника, новостные передачи очень подчеркивали роль главы Пентагона Джеймса Мэттиса на параде по случаю Дня независимости. Можно ли сказать, что он какое-то особое там место занимал, и ему было уделено повышенное внимание государственных руководителей Украины? Вам слово, Виктор Григорьевич.
Знаете, я думаю, что иметь для Украины таких партнеров, друзей, как США, европейские страны развитые, это, в общем-то, за честь. Потому что давайте вспомним, например, какие гости были на величайшем празднике, которому пропаганда кремлевская уделяла особое внимание, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Если раньше еще ездили туда на парад, значит, и стояли на Красной площади представители европейских государств, то потом это скатилось в такой маргинес, значит, приезжают гости, которые вообще, как говорится, не знают, где война была и кто с кем воевал. Вот. Поэтому преувеличивать роль гостей каких-то, подчеркивать какое-то влияние, я думаю, это смешно. Это великий праздник, который приехали разделить с нами наши партнеры. Вот. И что касается национализма, ну это смешно. Влияние праворадикала в Украине, по-моему, абсолютно адекватно тому, что имеется в России. Там ведь тоже националистов хватает. Вот. Дело в том, что да, строительство национального государства, создание политической нации – сложный процесс. И если не будет националистических настроений, не нацистских, не надо путать, националистических, национальных, государство может не состояться, потому что очень… Есть такие важные реперные точки, которые важны для строительства любого национального государства. Да? Язык, культура, вот, полная независимость, суверенитет. Вот, и поэтому националисты выступают именно за эти ценности. И правильно сам мой коллега сказал, что и на выборах это ничтожный процент был, той же правый сектор, которым тут всех пугали весь мир. Вот, набрал там какие-то единичные проценты. Сейчас тоже националисты, там, скажем, партия «Свобода» или там какие-то другие течения, вот, объединения, они не имеют такого влияния на политику, на общество, потому что общество само достаточно зрело для того сегодня украинское, чтобы понимать, какие задачи стоят и какие ценности надо ставить, чтобы состоялось государство.
Спасибо. Давайте посмотрим видеосюжет наших коллег из Украинской службы «Радио Свобода» о параде ко дню независимости страны.
Украина, надзвичайно символічною. Участь зараз в цьому параді керівників оборонних відомств і військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Латвії, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Соединенных Штатов Америки.
Столиці високовольні десантні війська у складі парадного розрахунку воїни десантники.
Вопрос Марії. Марія, ви в чому видите от роль того, що участвовали войска стран НАТО в вашем национальном празднике?
200 человек. Не надо употреблять слово «войска» по отношению к 200 военнослужащих из других стран.
Военные,
это уже советская, это российская части, пропаганда.
Да, воинские части ваших 200 человек, союзников из Североатлантического альянса. Какова их была роль в этом параде? Вам слово, Мария.
Это очень важно для нас на самом деле было увидеть эти армии. И, собственно, сейчас, вот именно сейчас, когда нам очень важна поддержка мира, вот это было очень важно для всех, было приятно, было важно и нужно. Я, собственно, сейчас очень анализировала очень достаточно придирчиво происходящее, вот, на что в нашем фильме был снят, собственно, тот парад, который был 3 года назад. Вот, когда действительно в это время происходило Иловайское окружение, вот мы уже не могли туда проехать, где была вот туда, где был Иловайский котел, и мы снимали, собственно, вот эти, все то, что в Днепропетровске тогда были празднования, автопробег, торжественный концерт, вот в Киеве был парад, а там действительно привозили раненых в Днепропетровск, гибли наши знакомые, друзья, было очень больно, очень неприятно, все это было очень достаточно страшно. И вот тогда, как бы действительно то, что техника, как бы вот все эти мысли, почему техника на параде, почему техника не бросаются на помощь и так далее. Все эти мысли, конечно же, тогда были. Вот, более того, действительно, тогда армии практически не было. Добровольцы пошли воевать, пошли защищать свою страну, освобождать, собственно, захваченные российской интервенцией, как бы, российским вторжением свои же регионы. Там наши друзья там были там в батальоне, он и назывался батальон «Донбасс», потому что там большая часть, собственно, бойцов и была из Горловки, из Донецка, из Макеевки, из других мест. Вот, так вот, тогда вот после этого, как бы после той истории, действительно все эти годы укреплялась наша армия, появлялась в ней техника, появлялись в ней бойцы, уже как бы совершенно прошли мобилизации. И вот на этом параде мы увидели настоящую армию, настоящую подготовленную армию с качественной техникой, действительно с глазами бойцов, прошедших войну, уверенных в себе. И вот для меня лично это было очень важно это увидеть. И на самом деле то, что вот вместе с нашими бойцами маршировали бойцы армии стран НАТО. Вот это действительно некое подтверждение того, что выбран абсолютно правильный курс, и армия, собственно, только подтвердит наш курс вот, быть независимыми, уверенными в себе.
Спасибо, Мария. Как вы относитесь к этому?
Ну, во-первых, на параде не было техники. Это, кстати, была одна из особенностей этого парада, в котором техника не принимала участие. Поэтому я не очень понимаю, где Мария увидела технику. Ее там не было. Второе, безусловно, это была демонстрация со стороны представителей вооруженных сил стран НАТО и соседей Украины. Выражение поддержки, ну, это вполне, так сказать, нормальная и цивилизованная ситуация, которая должна быть. Тут, кстати, вспоминали, что в свое время, кстати, на парадах, военных парадах и в Советском Союзе, в России тоже присутствовали представители иностранных государств, военные атташе, там, может быть, не министры обороны, достаточно высокопоставленные военные. Это такой нормальный процесс, понимаете, к нему. Это вот почему-то, опять же, в российской пропаганде сегодня преподносится так, что вообще-то министр обороны Соединенных Штатов принимал парад в Украине. Я просто это слышал, это не я придумываю, понимаете. Это вот пропагандистские штампы, поэтому не надо им подыгрывать. понимаете? Не надо преувеличивать то, что есть на самом деле. Единственное, что меня немножко смущает, ну, понимаете, у политического аналитика есть задача всегда критически оценивать. Не хвалебного, а пытаться понять, где возникают опасности, проблемы и так далее. Это моя профессия. Про меня немножко, вот еще сейчас и вот эта передача, меня немножко настораживает все-таки сохранившаяся, откровенно скажем, советская стилистика вот этих парадов. Понимаете? Вот внимательно, если посмотреть, то сохраняется эта стилистика. Но это, видимо, такие болезни роста, которые надо просто каким-то образом преодолеть. Хотя вот пример того, что отказались именно от участия военной техники, это, в общем, такой довольно симпатичный знак.
Да, Виктору Гержову вопрос. А насколько серьезно обещание Джеймса Мэттиса снабдить Украину летальным оружием? Вам слово, Виктор Григорьевич.
Да, эти разговоры ведутся давно, но они сейчас, по-моему, приблизились к такой более-менее реальной фазе. Особенно этот вопрос активизировался после назначения спецпредставителя Госдепартамента Волкера по вопросам Украины. Он ведет активные консультации, значит, инспектирует Донбасс, ситуацию в Украине. Значит, вот Сурковым встречается. И я думаю, все-таки на стол и Трампу, и Конгрессу будут положены какие-то такие выводы, вот, которые, в результате которых приведут к тому, что действительно Украина получит высокоточное, высокотехнологичное оружие, то в первую очередь, конечно, антитанковые управляемые снаряды, системы «Джавелин» и там системы ПВО, антибатарейный радар и так дальше. Вот. Ну и хотелось бы, знаете, сказать, что вот еще о независимости, потому что сегодня праздник номер один в Украине. Вот. И если взять там 16 июля, когда 90-го года, когда была провозглашена декларация о независимости, и заканчивая актом, который приняла Верховная Рада о государственной независимости 24 августа 1991 года, вот прошел такой период. И 26 лет, конечно, полной независимости, такой в полном смысле слова, не было. Она только сегодня отстаивается. Только сегодня нация борется за реальную независимость. Но я что хочу сказать? Сказать, что наша независимость украинская, она очень важна для россиян. Потому что если состоится украинское государство, я думаю, рухнет кремлевский режим антинародный, и люди также подумают, что можно жить цивилизованно, не захватывая чужие земли, а обустраивая свои, развивая экономику, социально-экономическую сферу, культуру, духовность, не сажая, как режиссера там Кирилла Серебренника по надуманным поводам, и хватает других людей, которые выступают против режима. Вот. Поэтому я за то, чтобы вот наши ценности, за которые мы боремся, и я думаю, которые мы реализуем, они также стали каким-то критерием, основой для будущего развития России.
Спасибо, Мария. Вы как воспринимаете вот причину, что ли, нелюбви российского руководства к своей стране? Может быть, это в том, в чем Виктор как раз видит, что может пример Украины стать заразительным и для россиян, как вы считаете?
Мне бы этого очень сильно хотелось. Конечно, это на самом деле достаточно утопичное желание, потому что я вижу огромное различие, которого раньше, собственно, не было почему-то, когда вот, которое обнаружилось. То есть у нас в Украине действительно воспринимают власть как нечто избранное народом, подконтрольное народу и, собственно, критикуемое. Вот, как бы не понравится эта власть, а берем Майдан, как бы сделаем другую, собственно. Есть эта уверенность, и есть то, действительно, близость власти к народу. То есть власть действительно слышит, слушает и как бы внемлет. Как бы это ни было сложно, есть как бы масса проблем, но это есть. Вот. В России то, что мы видим, есть некое послушание, некая обреченность. Действительно, вот у нас так, вот у нас так было, у нас так будет. Вот, собственно, вот будем терпеть, будем думать иначе, но тихонько. Вот, то есть та ситуация, которую вот, ощущаешь действительно какую-то беспомощность вот, от того, что Олег Сенцов сидит в Якутске, и мы действительно ничего, собственно, не можем сделать с этим, вот, разве что действительно поменять российскую власть, но это могут сделать сами россияне.
Спасибо, Мария. Как ощутили, Юрий Анатольевич, почему даже не поздравили российские руководители?
Ну, тут дело заключается в том, что действительно то, что происходит на Украине, вот этот выбранный путь, путь евроинтеграции, путь независимого государства, он, это на самом деле то, из-за чего и возник конфликт на самом деле. Вот весь, так сказать, второй Майдан был в основном именно связан с выбором пути развития. Вот если мы серьезно, так сказать, посмотрим глобальную проблему, из-за чего возник второй Майдан, это было просто, так сказать, произошла развилка, если хотите, определенная развилка в истории развития Украины. И в этом смысле, конечно, если Украине удастся, я еще раз говорю, это не 100%, у меня нет 100% уверенности, что это до конца удастся, что если Украина выйдет окончательно, так сказать, действительно встанет на путь реальной евроинтеграции, а там очень много проблем, и для евроинтеграции нужно прилагать огромные усилия, просто если вы посмотрите документы, которые, и требования, которые двигаются к странам, вступающим в Евросоюз, там есть огромное количество проблем, которые для Украины придется решать, если она этого хочет. То тогда, конечно, это будет такой вот, как сказать, это будет окончательно. Я и так считаю, что, в общем, Россия проиграла Украину, на самом деле. Вот, я считаю, что как бы уже наши пропагандисты говорят, нет, там надо вернуть Киев как мать городов русских, надо создать единую русскую нацию. Ну, такой, мягко говоря, русский фашизм сегодня, он звучит. Нет, это, на мой взгляд, эта ситуация пройдена. Но если в Украине не произойдет какие-то события, не дай бог, меня очень настораживает, когда люди говорят, если что не так, мы устроим Майдан. Это значит, что система неустойчива. В нормальных системах Майдан – это революционные события. А смена власти в нормальном государстве должна происходить не методами Майдана, а методами выборов, честных, свободных и открытых выборов. Вот если эти механизмы заработают в Украине, вот давайте посмотрим следующие выборы. Вот если следующие выборы пройдут без, не по сценариям Майдана, вот, массовых народных выступлений, а по сценарию процедуры, нормальной демократической процедуры. Да, это будет огромный шаг вперед, но давайте этого дождемся сначала.
Да, Виктору Гершову вопрос. Вы верите в то, что на Украине уже не, так сказать, не, точка невозврата пройдена и навсегда останутся именно вот демократические процедуры выборов, выборной смены власти?
Я думаю, да. Точка пройдена. И даже такие сложные проблемные регионы, как Одесса, Харьков, да, Запорожье, я думаю, там все нормально. И, знаете, я был председателем избирательной комиссии дважды при посольстве Украины в Москве в 2014 году, когда избирали президента в мае, и осенью, в октябре, когда избирали новый парламент. Все прошло, это были постмайданные выборы во время войны. Все прошло очень демократично. Была конкуренция, было много партий, было кандидатов много на президентский пост. Вот. Сейчас тем более, знаете, когда, опять же, давайте вспомним радикалов там, или других людей, которые пугают Майданом. В общем-то, я думаю, сейчас Майдана не будет, потому что украинская нация, народ очень быстро как бы прозрели, как бы повзрослели за эти годы войны. Это 3 года этих очень сжатые, они, как говорится, год за 10, наверное, идут, если не за больше. Вот, поэтому достаточно демократичное настроение, и путем выборов, конечно, можно менять власть, на нее какую-то воздействовать как-то. А то, что напоминание о Майдане, ну, это, я считаю, не лишнее, знаете, власти напомнить. Потому что если нанятый менеджмент действительно, а не вечная, сакральная такая власть, как в России, там, не знаю, в Беларуси, наверное, вот, то, конечно, напомнить надо, что вы, ребята, нами избраны, нами наняты, за наши налоги работает чиновничий аппарат, и вы должны думать о процветании нации, экономике, социальной сфере, а не устраивать свои личные дела. Поэтому, вот, я думаю, все будет нормально.
Мария, вопрос. Вас тревожит нынешний уровень коррупции у вас на родине? Уровень коррупции вас беспокоит, Мария? сейчас давайте вас тогда спрошу.
Меня беспокоит на самом деле, потому что вот когда возникают процессы построения новых государств, причем попытка встать на демократические рельсы, на рельсы выборов, на рельсы процедуры, коррупция всегда может играть очень серьезную негативную роль. Ну, строго говоря, там, где не работает конкуренция, в экономике, в политике, и так далее, ее всегда будет замещать коррупция, понимаете? И уровень коррупции сегодня в Украине пока достаточно высок. Вот. У нас нет пока никакой информации, проверенной информации о том, что там снижается уровень коррупции. Понимаете? И это вторая серьезнейшая проблема. Тем более, что при вступлении, кстати, в Евросоюз, одно из серьезнейших требований государствам, претендующих на вступление в Евросоюз, это понижение уровня коррупции. И к Украине эти требования выдвигаются достаточно серьезно на сегодняшний день.
Мария, вас тревожит нынешний уровень коррупции на Украине?
Меня тревожит уровень коррупции везде, и в России в том числе, и как бы во всем мире тоже. Как бы, вот. Но суть, собственно, в том, что у нас массово осознают, собственно, эту проблему. И вот была такая формула, как бы вот во время Майдана, как бы вот хочешь что-то сделать, бери и делай. То есть ты сам не будешь давать взятки. Вот, и, значит, от этого как бы и другие тоже не будут. То есть начни с себя. Вот это потихонечку, собственно, в этом направлении все движется. Огромную как бы инициативу в этом задают вернувшиеся бойцы из АТО, отвоевавшие. Вот, они действительно искренне вот не собираются, пройдя войну, как бы продолжать давать взятки и смотреть за то, как, на то, как эти взятки требуются при там строительстве, поступлении на работу и так далее. То есть с этим уже начата такая борьба снизу. Я, собственно, верю в то, что она принесет какие-то результаты, потому что, ну, собственно, у нас как бы цель одна, она... Европа не примет нас с тем постсоветским уровнем коррупции, как бы, поэтому будем меняться.
Виктор, вы разделяете вот этот оптимизм Марии?
Ну, знаете, если над чем-то работать, всегда достигнешь успеха, да? В науке, в строительстве, если ты начинаешь что-то строить, и у тебя есть четкий план, и желание особенно, очень большое желание, это достаточно такой стимул, чтобы построить. Хотя проблемы и трудности есть. Конечно, в Украине создается при помощи тоже западных стран, опыта в первую очередь, структуры антикоррупционные. Не всегда они действуют эффективно, иногда много шума, знаете, взяли, отпустили и так дальше. Вот. Но это такая серьезная болезнь, очень серьезная болезнь, коррупция. Но заразились мы от нее, конечно, из Российской империи, давайте говорить так. И в России коррупция, она процветает и еще долго будет процветать. Значит, такие органы и люди вот, борются с этим. Например, я бы отметил такую новую систему, структуру, да, национальную полицию. Все знают, что вот полиция не берет взятки, представьте себе. Уже есть хорошее начало, да? Вот. Дай бог, чтобы никто не брал взяток в Украине, потому что коррупция, она разъедает экономику, закон, разъедает душу народа, поселяет в нем неверие в то, что действительно государство способно, значит, повести народ вот, к нормальному развитию. Вот. Это болезнь, но с ней надо бороться общими усилиями. Поэтому, дай Бог, я думаю, потихонечку, степ-бай-степ, все будет хорошо.
Да, Юлий, вы назвали коррупцию одним из важных зол, которые препятствуют демократическому развитию Украины. Вот почему именно там за 3 года ничего в этом смысле?
Я вам объясню, в чем дело. Вот, так сказать, мои коллеги, они все время говорят о том, что коррупция – это взятки на низовом уровне. Нет, это как раз... Ну, если не самое простое, но это достаточно понятное явление, с которым можно бороться, это так называемая низовая коррупция. Действительно, здесь граждане могут в этом, так сказать, напрямую участвовать, но дело в том, что коррупция бывает не только низовая. Бывает коррупция в высших эшелонах власти, и там уже вопрос идет не о взятках вот таких, знаете, в чемодане привез, в конверте принес и так далее. Это более серьезные, более глубокие процессы, там есть так называемая скупка государства, коррупционные захваты и так далее, и так далее. Меня почему это настораживает? Потому что я, например, хорошо знаком с украинским законом об очищении власти. Кстати, это очень хороший закон, но в нем есть одна очень серьезная, на мой взгляд, есть одна очень серьезная дыра. Там коснулось недопущения к власти всех, кто были до срока Ющенко, и те, которые были при Януковиче. Но простите, в момент, когда Ющенко был у власти, коррупция в Украине была сумасшедшей, и люди, которые в этом принимали участие, сегодня принимают участие в украинской власти. И тут нет никакой гарантии, что они вдруг в одночасье перестанут заниматься тем, чем они занимались. Понимаете? Второе, на самом деле борьба с коррупцией – это не всегда степ-бай-степ. Есть очень интересный пример, который действительно показал, может, там не 100% справились с коррупцией, но и резко понизили – это Грузия. Известная история с грузинским противодействием коррупции. Как бы, я небольшой поклонник Саакашвили, сразу скажу, мне он, так сказать, как политический деятель не очень нравится, но когда Саакашвили пришел к власти в Грузии, с ним пришла целая команда, в том числе наш Каха Бендукидзе, небезызвестный, который был министром экономики. Они сделали ряд очень серьезных шагов практически мгновенно. И уровень коррупции в Грузии, которая была одна из самых коррумпированных постсоветских стран, она и в Советском Союзе, Грузинская Республика была одна из самых коррумпированных, там резко упал уровень коррупции. Я пока в Украине таких шагов не вижу. Понимаете? Дело в том, что недостаточно создать орган там или еще что-то. Вот два основных механизма противодействия коррупции. С одной стороны, это политическая конкуренция, когда убираются на выборах политики, которые как бы используют коррупционные технологии управления государством. С другой стороны, это гражданский контроль за властью. Это совсем другая задача. Она по-другому решается, по-другому строится. И должна быть, с другой стороны, должна быть воля, ну, власть придержащих, высших эшелонов власти, чтобы победить коррупцию. Вот пока, честно говоря, я ярких признаков того, что там такие решения принимаются, не вижу.
Мария, а как вы относитесь к люстрации, вот такому принципу, чтобы не занимали никаких высоких должностей или люди, ответственные за предыдущие режимы и за их преступления?
Я, наверное, скажу так. Тут важнее гораздо постоянно менять людей власти, чтобы депутат понимал, что он придет на свой срок и после этого как бы вернется туда, где он был, а не будет, так сказать, вечно занимать свою должность. То есть вот это у нас, собственно, сейчас и происходит, и уже люди действительно, приходя, понимают, что это не навсегда, власть это не навсегда, власть это доверие народа на определенный промежуток времени, который конечен, это не вечный пропуск как бы в прекрасное, так сказать, будущее. Вот этот момент как бы постоянной смены, как бы он обязательно должен состояться полностью. Что касается как бы каких-либо запретов на как бы занятие как бы определенных должностей, вот как бы, наверное, все-таки, так сказать, режиссеры дальше даже вот это как бы не мера компетентности в этом вопросе, вот поэтому вот скорее скажу вот что человек, который занимал какую-то должность когда-либо, собственно, он может как бы подавать свои как бы данные уже народу, людям, как бы люди знают, каким он был, и, собственно, голосовать за него или не голосовать. То, что и при Януковиче как бы какие-то должности занимали вполне порядочные люди, это действительно правда, и то, что, собственно, там сказать, ее там при Ющенко занимали непорядочные, тоже правда, но это, собственно, все абсолютно относительно. Абсолютно относительно. Более того, я считаю, что люди действительно могут меняться, и, собственно, сейчас настроение в Украине, и, собственно, сам прогресс того, что у нас происходит за эти годы, достаточно быстро, люди очень сильно меняют себя. Я это вижу, я это наблюдаю, и все эти изменения действительно в позитивную сторону.
Спасибо, Виктор Григорьевич. А вы как относитесь к принципу люстрации?
Ну, люстрация, наверное, процесс, инструмент, который нужен при таком радикальном смене пути развития, да, государственного устройства, возможно, и так дальше. Вот. Ну, это во многих странах социалистического лагеря такие инструменты использовались, да, Румыния, Польша там, и так дальше. Вот. Было это и в Украине, хотя, ну, честно говоря, Венецианская комиссия, вот, да, она немножко там критиковала этот закон, и он, в общем-то, полностью не сработал. Какая-то была частичная очистка, но вы поймите, что это процесс очень сложный. И если мы возьмем, к примеру, что еще буквально несколько лет назад армия, которой руководил гражданин России, вы думаете, СБУ, где полным-полно, там был куратор из Москвы и во многих других ведомствах работали, ну, теперь уже страны, которые вот воюют с Украиной. Поэтому очистка – это очень сложный процесс. Вот. Но здесь, знаете, во всех этих процессах важны два фактора, я с коллегой согласен. Ну, воля руководства, первое. И второе, конечно, зрелость гражданского общества и его давление на власть. А инструмент здесь очень хороший есть – средства массовой информации. Даже социальные сети те же, вот, где можно действительно посмотреть информацию с различных мест, мысли людей, позиции, обмен мыслями, и все это работает. И власть понимает, что надо меняться, потому что общество как бы уже опережает власть во многих вопросах. Вот. Поэтому будет давление. Ну, есть еще такая вещь, как вот приглашение каких-то иностранных, как я их называю, волонтеров, вот, приглашение иностранных специалистов, да, тут и вспомним Саакашвили и многих других, которые возглавляли области там, регионы, какие-то ведомства, вот, как, например, Укрзалезницу и так дальше. Вот. Но все равно, вы понимаете, даже они не могут ничего сделать, потому что должно поменяться, обновиться само украинское общество. И тогда обновится власть. И это называю как бы модернизацией и ментальности, и сознания, отношения ко многим таким неприятным вещам наследственным, как коррупция, вот, чиновничий беспредел. Вот, все должно быть в рамках закона. Все должно быть демократично. Это тогда будет современное государство, модерное.
Юлий, вы согласны, что коррупция просто досталась наследство украинцам, как пытается
Нет, Виктор? Безусловно, всем постсоветским государствам, я об этом статью целую написал, целые работы есть, конечно, коррупция досталась всем постсоветским государствам Советского Союза. Понимаете, есть такой, ну, в России, во всяком случае, существует такое расхожее мнение, чисто пропагандистское, что коррупции там при Сталине не было, что в Советском Союзе ее такой не было. Все это на самом деле неправда. Есть просто куча документов, которые говорят об обратном. Сейчас, ну, как бы не предмет нашего обсуждения. Но то, что коррупция досталась всем постсоветским государствам, и России, и Украине, и всем остальным государствам, наследство от Советского Союза, это безусловно. Просто она несколько видоизменилась, потому что в советском государстве не было такой ярко выраженной чисто денежной формы коррупции. Там были другие механизмы, вот те же самые льготы и привилегии, которые были у партийно-хозяйственных номенклатур. Это та же самая коррупция, на самом деле, только в другой форме. Естественно, поэтому люди, которые были в этой системе, они привыкли жить в этой системе. Если они остаются в системе управления новых государств, то они будут использовать те же технологии, коррупция будет по-прежнему разъедать власть. И второе, ну, тут как бы немножко прозвучало, но это очень важно. Главное, тут две, еще есть одна вещь. Власть должна быть прозрачна. То есть граждане должны четко видеть, им должна доноситься информация, открытая информация о том, как действует власть, как она принимает свои решения. И, безусловно, здесь был прав коллега, огромная роль в этой ситуации играет, ну, мы такой термин используем, средства массовой информации, хотя это абсолютно советский термин. На самом деле это называется масс-медиа, во всем мире это информационный посредник, ну, мы уж привыкли к этому термину. И здесь, конечно, огромную роль играет вот тот самый замечательный принцип свободы прессы, но не свободу в таком понимании, что хочу, то и говорю. А это не свобода, это на самом деле несколько другое. Но пресса играет огромную роль для того, чтобы доносить информацию о том, что и как делает власть. Но для этого власть должна тоже быть, так сказать, развернута лицом к гражданам, быть откровенно, честно говорить о том, почему и как принимаются те или иные решения. Вот тогда с коррупцией можно справиться. А при других условиях почти невозможно.
Да, как вы оцениваете вот то, что коллеги Свят верят в принцип люстрации, что он может помочь?
Ну, вы знаете, я вообще сторонник люстрации. У меня есть целый ряд статей, работ по этому поводу. Действительно, тут было правильно. Люстрация, она происходит в период смены режима. Но люстрация – это не панацея. Она только создает условия определенные для того, чтобы можно было двигаться дальше, принимать другие методы для борьбы с коррупцией и так далее, и так далее. То есть она совершенно не панацея. Есть, кстати, примеры проведения люстрации в странах Восточной Европы, которые практически, так сказать, существенного эффекта не дали. Не всегда люстрация дает существенный эффект. Это тут много компонентов есть. Но, на мой взгляд, это один из очень важных компонентов. Кстати, я еще раз говорю, в Украине же был принят закон об очищении власти. То есть люди, которые приходили к власти, они это понимали, они пытались это сделать. Но вот коллега сейчас подтвердил, что на самом деле этот закон не до конца эффективно сработал. И вот это подозрение у меня по отношению к этому закону было всегда. Хотя мне в свое время украинские коллеги обращались, я им давал материалы по, так сказать, вот примерам люстрации, по законодательным решениям и так далее, и так далее. То есть я немножко в курсе этих событий, в том числе и в Украине.
К Марии вопрос. Вот каким вы видите следующий день независимости через год? И какие проблемы, по-вашему, надо сейчас решить вашему гражданскому обществу?
Вы знаете, я сейчас, я уже говорила, что я оптимист. Я сейчас расскажу, вот я сейчас сидела и вспоминала, на самом, вот при словах, как бы при словах, при теме влияния средств массовой информации, я вспоминала, вот недавно ездила вот в прифронтовые районы, точнее в Марьинку, которая постоянно под обстрелами. Там вот такая ситуация, что там только ловит радио России, и вот как бы вот случай, вот включаем в машине радио, и там хорошо поставленным голосом рассказывают, что Ельцин перед смертью завещал Путину восстановить Советский Союз, и Путин дал ему такую клятву и сделает все для этого, поэтому все его действия в Украине, все, как бы, чем он помогает, как бы, вот, восстановить Советский Союз, это вот его, так сказать, такая клятва. И вот я помню вот тот ужас, который, собственно, испытала, при том, что действительно вот это все, как бы, слышат наши граждане, проживающие, как бы, на украинской территории, собственно, по обе линии фронта. Вот. И, собственно, в связи с этим я понимаю только одно. У нас действительно состоялась наша независимость. Мы действительно сейчас ее утвердили кровью, гибелью наших граждан, как сказал сегодня президент, это 10 тысяч граждан, как бы вот и бойцов, и мирных жителей уже погибли на востоке Украины. Вот, и я хочу сказать, что очень важно сейчас нам избежать, собственно, вот каким-то дистанцироваться от полностью от информационного влияния России. Это будет уже огромный прорыв вот во всех наших внутренних делах. Мы справимся с нашими внутренними проблемами. И вот еще вспомню тоже, то вот сидела и вспоминала, что сегодня утром мне позвонил мой друг из Крыма и вот гарной украинскую мовою поздоровал с нашим святом. Это тот человек, который вот 3 года назад говорил, что вот пришли русские и навели порядок, вот у нас взятки теперь не нужно давать, как раньше, все было хорошо. Сейчас он уже изменил свое мнение и, собственно, говорил, что с взятками как бы мы уже наведем порядок сами, вот когда все-таки когда Украина вернет Крым. Для меня все это очень важно, происходящее. Вот, собственно, я думаю, что через год я действительно надеюсь, что вот независимость Украины будет утверждена окончательно, причем на всей ее территории, включая Донбасс и включая Крым.
Спасибо, Мария Викторовна. Вы верите, что через год Украина вернет Крым? В частности, наша Мария рассчитывает.
Я верю, что через год Украина вернет Донбасс. Это как минимум. Следующим вопросом будет Крым. И я еще раз подтверждаю свою уверенность в том, что точка невозврата пройдена, вектор задан, общество развивается в правильном европейском направлении. Единственное, сейчас вопрос стоит действительно о темпах, вот контекст, да, вот этого развития, инструментах, вот, правильно выбранных, чтобы меньше ошибок было. Потому что общество готово к тому, чтобы быстрее все менялось. Ожидания украинского общества очень высоки. Здесь и много столетий тут ожидания, стремление, борьба, которая велась за независимость, и та война, которая сегодня ведется, это уже однозначно подтверждает, что возврата обратного нет. Ни Советский Союз, ни какой-то другой. Если объединяться, вот как ЕС, например, да, вот, то сначала надо, чтобы действительно на добровольных началах абсолютно равноправные отношения были. Вот они вассалы подчиненные. Поэтому я думаю, наш путь выбран правильно, только увеличивать темпы надо и правильно ориентироваться вот в инструментах реализации его.
Да, Игорь Анатольевич, ну, я, конечно, понял, что вы иронически отнеслись к этой трактовке, так, совещания Ельцина, что он поручил.
Ну, не было такого совещания, конечно, бред с Сивой Кобылой.
Да, ну, я думаю, что по радио могли сказать.
Это такая, нет, это могли сказать такие вот уже махровые пропагандисты, даже наши пропагандисты, которые, ну, так сказать, российские, которые совершенно, ну, они даже им такое в голову прийти сказать не приходит, понимаете? Это местная такая уже маразматическая пропаганда, абсолютно, безусловно.
Да, но на самом деле, вот каким вы видите продвижение Украины вот через год, предположим, возьмем такую
программу? Знаете, понимаете,
мнения?
В чем дело? Я когда занимался анализом вот, как бы, периодов, когда страны могут, так сказать, выйти на нормальный режим, то, по моим представлениям, это порядка 2-3 избирательных циклов. Вот быстрее эту задачу решить довольно сложно. Никому пока в более быстрые сроки этого сделать не удалось. Потому что только через 2-3 избирательных цикла становится, во-первых, понятно, насколько действительно работают демократические процедуры выборов, насколько, так сказать, они устойчиво работают, а это основа продвижения вот по этому пути. И второе, вы понимаете, борьба с коррупцией – это довольно сложная и не сиюминутная задача. Она не решается в одночасье принципиально. Для этого надо потратить годы, для этого надо потратить усилия, для этого надо двигаться по этому пути. Вот посмотрите, как многие страны вступали в ЕС. Они там вступали, вот сам переходной период был вот, там от 5 до 10 лет, вот. Других таких моментов не было. Поэтому надо четко понимать, надо набраться терпения Украине и понимать, что это, так сказать, в одночасье не решается. Понимаете, стремление граждан, чтобы завтра все было хорошо, это тоже очень опасная вещь. Потому что когда люди считают, что задача решается легко, ее завтра можно решить, дальше наступает эффект разочарования. Это тоже очень опасное явление. Вот нам хочется все и сразу. Мы требуем от государства, чтобы оно сделало все и сразу, а оно этого сделать не может. Понимаете? И тогда начинаются вот, так сказать, претензии граждан к власти. Это вопрос, ну, если серьезно говорить, то это вопрос политической культуры, которая тоже играет огромную роль. Надо понимать, что в этом процессе должна принимать участие не только власть, но и сами граждане. Тут об этом была речь, абсолютно правильно. Но это не одночасный процесс. То, что касается Донбасса и Крыма – это абсолютно разные истории. Вот тут абсолютно было правильно сказано. Если, скажем так, ну, будем надеяться, я очень хочу, чтобы это произошло, что с Донбассом задача может, так сказать, мирно разрешиться, ну, достаточно близкое обозримое будущее, то думаю, что с Крымом это на долгие годы проблемы. Это не решится, так сказать, очень быстро. Тут несколько разные ситуации и правовые, и экономические, и политические, как хотите. Поэтому не надо тут тоже обольщаться. Понимаете?
Мария, да, вы согласны, что 2-3 избирательных цикла потребуется вашей стране, чтобы хотя бы вот достичь
устойчивости,
да, демократических развития, да, механизмов, да.
Зависло.
Угу. То есть тогда Виктор спрашивает. Виктор, вы допускаете, что 2-3 цикла избирательных, и Украина станет полноценным демократическим государством?
Ну, об этом можно спорить. Это такой тезис интересный, конечно, надо подумать. Но я думаю, что, как я уже сказал, для Украины время спрессовано. Война, она очень радикализирует процессы, понимаете? Ускоряет. Это такой катализатор мощный. Вот. Конечно, постмайданное общество, оно было, да, в больших ожиданиях, но потом, да, немножко разочарование, а сейчас приходит, как я наблюдаю, действительно, масс-медиа и вообще вот, в гражданском обществе созрела мысль, что, да, хотели быстро, но этот процесс сложный, и всем надо за сука в рукава работать, начиная каждому из себя, с подъезда, как говорится, с рабочего места и так дальше. Сейчас очень большие ожидания, надежды на то, что на молодежь, которая сейчас в рамках без виза, как мы знаем, введенного, да, с Европейским Союзом, очень много ездит в Европу, обучение, обмен опытом, знаниями, технологиями, все это также поможет Украине быстрее, как говорится, пойти вперед. Вот на это большая надежда.
Да, Мария, вы согласны, что 2-3 цикла, и Украина станет независимым государством, я имею в виду избирательных срока президента, например?
абсолютно согласна. Более того, нужно для этого понимать, что Украина уже есть независимым государством, и она просто станет настоящим европейским государством.
Спасибо большое. Юлия, как вы считаете, вот если вы сказали, Крым проблема более долгосрочная, то Украина тогда не сможет за этот период вступить ни в одну международную организацию?
Понятно. Там есть действительно проблемы, которые по многим международным документам, если у государства есть какие-то территориальные споры с соседями, то они, так сказать, не, ну, в целый ряд организаций они напрямую не вступают. Но я думаю, что в данном случае это такая... Вот почему Донбасс другая история, чем с Украиной? Ну, на Донбассе идет, так сказать, вооруженные столкновения. В Крыму все-таки сегодня их нету. Крым, так сказать, отобран Россией. И я думаю, что вот во всяком... Там же, понимаете, в чем дело? Вот Украина хочет в НАТО, правильно? НАТО, да. В уставе НАТО есть так называемая пятая статья, да? Что страны НАТО, все страны НАТО должны защищать члена НАТО, если есть посягательство на его там, территорию или военные воздействия. И вот представьте себе, что Украина вступила в НАТО. И перед НАТО встает серьезная проблема. А что, начинает в Донбассе войну с Россией? Ведь этого никто, вот этой войны не хочет никто. Понимаете, там есть очень серьезные такие вот внутренние проблемы. Но если удастся разрешить донбасскую ситуацию мирным путем, так сказать, без продолжения вот этого замороженного конфликта, то я думаю, что вопрос Крыма будет выделен как бы в особую статью, и это уже не будет препятствием для вступления Украины в Международный союз. Потому что это уже такое понимание других стран, других государств, что происходит. Но главное, чтобы там не было вот этих вооруженных конфликтов. Понимаете? А Донбасс – это сегодня вооруженный конфликт все-таки, в отличие от Крыма, кстати. Поэтому тут разные ситуации.
Да. Как вы считаете, будет ли Америка участвовать в перевооружении украинских вооруженных сил?
Ну, мне довольно сложно сказать. Тут, кстати, сегодня было очень интересное сообщение, и министр обороны Соединенных Штатов, и, кстати, президент Порошенко сказали одну очень важную вещь. Вот такие переговоры, они любят тишину. Это действительно правда, понимаете? Поэтому здесь вопрос о том, насколько Соединенные Штаты готовы поставлять на Украину летальное оборонительное оружие, это вопрос, который мы, ну, в ближайшее время увидим. И, ну, мне кажется, что Соединенные Штаты вот в том взаимоотношении, в том числе и с Россией, и в той позиции, которую они сегодня занимают, скорее всего, они на это пойдут. Мне так кажется. Тем более, что на самом деле мы знаем, что поставки летального оружия на Украину существуют через Литву. Хотя официально только Литва поставляет, но понятно, что это в основном не литовское оружие. Но такие поставки есть. Что, это известная задачка.
Да, но это же осложнит тогда всю ситуацию, более кровопролитная война. Сегодня как раз в перемирии заключили.
Ну, это мы сейчас ведь понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим об оборонительном оружии. Дальше чисто пропагандистски можно говорить, что это поставка оружия, что это обострение и так далее, и так далее. Но мы понимаем, что вопрос не в этих поставках оружия. Решение проблемы Донбасса, оно не в поставках оружия, оно в контроле над границей. Вот, на мой взгляд, ключевая проблема Донбасса – это контроль над границей. Mm-hmm. Я всегда об этом говорил. И вопрос о том, что сначала должно произойти, наступить мир с выборами, либо наоборот, но это вот проблема минских договоренностей.
Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что обсуждали мы современное положение на Украине. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамоза, старший редактор программы Андрей Трухат, продюсер Дмитрий Налитов и Олег Львов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто кто любит и не любит свободу.